Начинаем следующий мы с вами тур, да, наших занятий. Весь этот курс мы с вами будем заниматься одной темой. Мы будем с вами заниматься, ну, я обещала эгрегоры метакультуры, мы будем заниматься только одной метакультурой греческой. Ну, по, значит, самым разнообразным причинам. Я сначала как не предполагала даже, я не знала, сколько, ну, тут понятно было, что вот по тому вот курсу, который я читала в прошлый раз, эгрегоры метакультуры, мы как бы по времени уже как раз подошли вот к этим метакультурам, вот греческой, еврейской метакультуре, потом римской, вот уже как-то по времени, если вы помните. Но вот я как раз только что съездила в Грецию, и ну, настолько вот это все живо ощущается, настолько вся вот метаистория и история, метаистория Греции, она так как-то отчетливо прочитывается. Ну, а важность этой метакультуры для нас совершенно колоссальна, я про это как раз сейчас буду говорить. В общем, короче говоря, я поняла, что весь курс будет посвящен именно этой метакультуре. Ну, пока, единственное, что я не могу сказать точно, сколько будет лекций, уложусь я там в 6 лекций или 7, ну, в общем, там как сложится. В любом случае, здесь торопиться смысла не имеет, потому что материала огромное количество, материал очень важный, очень нужный. Ну и, конечно, как вот, в прошлом курсе про эгрегоры метакультуры, я там про Грецию немножечко говорила, но буквально там вот просто несколько слов было сказано. Но если вы переслушивали этот курс, как я, в общем-то, просила, то помните, что в основном метакультура Древней Греции занималась сознанием. Тема сознания, проведение энергии сознания, ну и все, что с этим связано. На самом деле, конечно, там и задач у метакультуры было значительно больше, и колоссальные совершенно наработки этой метакультуры. Значит, поэтому там, конечно, есть чем заняться даже и на большее количество лекций. Но поскольку как-то надо все-таки меру знать, то вот где-то вот так вот у нас будет. 6-7 лекций там видно будет. Значит, я вас сразу прошу, значит, поскольку у нас доминирующая тема будет тема сознания, ну, сознание как его, значит, вот вторая часть бессознательная, то есть, в принципе, темы, связанные с энергиями третьего мастера. Значит, я вас прошу максимально подключать свое сознание к этой работе. Значит, и прежде всего, значит, вот направить ваше сознание на познание, на приобретение знаний. Ну, я не знаю, много ли народу здесь присутствующих имеет классическое образование. Большинство, я думаю, про Грецию, Древнюю Грецию знают немного. Ну, вот насколько, значит, ну, если знают вообще. Значит, поэтому я вас прошу вот в промежутках между лекциями, помимо всего прочего, еще заняться самообразованием, то есть почитать и про Грецию вообще, и мифологию Древней Греции, и произведения, классические произведения, литературные, драматические. Ну, что вот сможете, сколько. Я, конечно, понимаю, что вы Илиаду не одолеете, это невозможно нормальному человеку, не филологу. Вот. Но, значит, вот, ну, что сможете. Слава Богу, сейчас и книг огромное количество по Древней Греции, в интернете всего полно. Я, конечно, вам и буду рассказывать и исторические, так сказать, вот факты, то есть, что происходило здесь, и как раз вот сегодня я вам так общий обзор дам истории Греции, хотя бы периодичность, потому что это важно для нас. Вот. Но, тем не менее, значит, вы как-то вот свое сознание тоже мобилизуете. Ну, если хотите, конечно. Вот. Вот. Ну, что же, значит, вот мы с вами будем заниматься греческой метакультурой. Значит, ну, Греции называют эту страну весь мир, кроме них самих. Они сами называют свою страну Элладой, а себя называют эллинами. И у них там все надписи, у них там все это вот идет, именно это слово. Вот, поэтому, значит, вот поэтому, ну, я буду так употреблять оба эти термина как синонимы. Значит, на данный момент в мире греков около 20 миллионов всего. Причем огромное количество греков живет в диаспоре, то есть не в самой Греции, потому что история этой страны очень драматичная, и значительное количество греков в разные времена эмигрировали и жили в других всяких странах, в том числе и в нашей стране очень много греков было. И многие из них сохраняли язык, правда, некоторые сохраняли язык достаточно как бы, вот, прошлый. Вот меня, например, вез в аэропорт водитель, он как раз из, так сказать, советских еще греков, и вот я его расспросила, мне вообще очень интересно было, как вообще там люди там живут очень хорошо сейчас, эта страна небогатая, вот в Евросоюзе эта страна одна из самых небогатых, они, значит, не очень богатые, но очень такие веселые, бодрые, жизнерадостные, скажем так. Вот. Поэтому там богатых, там, знаете, там примерно как у нас, там очень много состоятельных людей, причем очень богатых, ну, вот Анасис, например, тот же самый. Причем тоже все они себя ведут, как наши новые русские. Вообще греки себя ведут очень похоже на нас. Там такой народ совершенно, так сказать, живет непринужденно. То есть переходит улицу на красный свет совершенно вообще запросто. Собак выгуливают где угодно, на тротуарах. То есть не то, что как в Европе, там за каждой собакой, значит, все подбирают. То есть они как-то вот так, это, нормальные такие люди, не пафосные. Вот. Ну, вот, значит, так вот те, кто возвращался после вот, ну, несколько поколений прожило в других странах, и когда они потом возвращались в Грецию уже последние несколько десятилетий, они попадали на новый язык. Вот примерно вот как они уезжали, как бы, допустим, со старославянского, если по-нашему смотреть, а приезжали уже на русский современный язык. Вот у них также как бы старогреческий и новогреческий. Ну, вообще там масса всего интересного. Я так по ходу дела буду, чтобы вам немножечко не так напряженно было какие-то рассказывать интересные вещи. Значит, да, так вот, значит, в Греции проживает из 20 миллионов, проживает всего 11 миллионов в самой Греции. Из них 2,5 миллиона проживает в Афинах, в столице. То есть остальные области Греции населены не очень густо. Есть несколько крупных городов, но значительно меньше Афин. То есть Афины – единственный город, где больше миллиона жителей. Сама по себе, вот если вы посмотрите карту Греции, там огромное количество островов. Это очень важный фактор в истории и метаистории Греции. От этого очень много зависело, вот как страна развивалась, как сама культура выстраивалась. Там около 400 островов вот, на данный момент входит в состав Греции. Из них 150 населенных. То есть огромное количество маленьких островков, где просто никто не живет. Вот, значит, так вот, 2,5 миллиона греков живет в Афинах. Это город, который был основан еще в IX веке до нашей эры. То есть уже в IX веке до нашей эры это был город. И именно в этом городе зарождалась современная европейская цивилизация. Так вот, значит, по каким причинам мы с вами так подробно будем изучать Грецию? Ну, преимущественно древнюю и не очень древнюю. Значит, прежде всего, греческая культура является фундаментом современной западной цивилизации. Более того, создав свою цивилизацию и культуру, ну, мы с вами знаем, что это высочайшая культура, высочайшая цивилизация, вот создав эту цивилизацию и культуру, Эллада как бы сделала прививку всему окружающему его миру и, ну, как бы посеяла семена цивилизации и культуры. И многие из этих семян прорастают только через много столетий. Ну, например, демократия. Первая демократия зародилась именно в Греции, именно в Афинах. Потом долгие столетия, тысячелетия о демократии никто не слышал и позабыли про нее, только в 20 веке, значит, наконец, снова вспомнили. Значит, именно в этой метакультуре, уже в метакультуре, формировались не только смысловые категории нашего сознания, но и многие значимые коды и архетипы нашего бессознательного. все наше западное искусство, философия, наука, политика, язык, все это уходит корнями в греческую культуру. И что бы ни происходило вот, в наш современный век, мы можем найти прототипы этого всего тысячелетия назад. Если не в реальных исторических событиях, то в мифах и легендах. Ну, а для нас, для российской культуры, здесь еще всего, гораздо больше всего, потому что прежде всего язык и письменность, наша кириллица, основана на греческом алфавите. Ну, а главное, мы православная страна, именно как у нас вот греко-византийская линия христианства. Мы унаследовали это от Греции. Но об этом я еще буду говорить отдельно, потому что это тоже очень интересная тема, помимо Древней Греции. То есть вся эта культура греческая, которая прожила не очень долгую жизнь, по сравнению, скажем, с древнеегипетской или китайской, которые множество тысячелетий развивались, процветали. Но расцвет этой культуры греческой, который продолжался всего-то несколько сотен лет, дал человечеству столько, сколько никакая другая культура. Поэтому это совершенно удивительно, совершенно потрясающе, это уникальная культура, ну и, соответственно, метакультура тоже совершенно уникальная. Ну вот я уже, значит, упомянула о языке греческом. Вот греческий язык – это на европейском континенте древнейший из государственных языков. Причем он абсолютно самобытный, он не входит в категорию романо-германских, семитских, славянских языков. То есть это как бы самостоятельная языковая группа. Но она, значит, входит в общую категорию индоевропейских языков, но вот она сама по себе. Греческий алфавит – одна из основ латиницы, и именно из него, как я уже сказала, родилась наша кириллица. Греческие корни в европейских языках имеют около 50 тысяч слов. 50 тысяч слов. А ведь слова – это не только просто звукосочетание, за ними стоят определенные смыслы. Кроме того, значит, символы греческого алфавита используются в математике для формул. Ну, даже в школе, по-моему, уже какие-то эти употребляются. Я, например, просто весь греческий алфавит, поскольку математик по образованию, я греческий алфавит просто наизусть знала изначально, до поездки даже туда. Но поскольку математика сейчас используется, по крайней мере, почти во всех естественных науках, то во многих, там, в физике, в астрономии, тоже используются греческие буквы, греческий алфавит. Ну и некоторые, так сказать, неестественные науки, например, астрология, тоже пользуются греческими, ну, поскольку как бы, вот, астрономии приходится пользоваться астрономическими понятиями. То, что, например, в созвездиях звезды не номерами обозначаются, а обозначаются греческими буквами. Самая яркая звезда, как вы помните, обозначается альфа, следующая в созвездии, в каждом созвездии, следующая по яркости звезда бета, гамма, дельта и так далее. Значит, что же касается, значит, греческого языка, слов греческого языка. Вот я просто сейчас вам, зачитаю список слов, которые вот, просто из греческого языка происходят. Некоторые слова, например, вообще просто-напросто они в русском, ну, в русской культуре они вот существуют прямо так вот напрямую. Ну, например, спасибо по-гречески, там все время часто там благодарят, естественно, говоришь спасибо, или тебе говорят спасибо, или слышишь спасибо. Спасибо Евхаристо по-гречески. Ну, кто, значит, так или иначе с православием, с нашей церковной службой сталкивался, знают, что Евхаристия. Есть такое, да, слово? По-гречески это как бы благодарение, ну вот спасибо, благодарение. Это главное христианское таинство. Значит, какие еще слова происходят из греческого? Да, ну, тоже, наверное, опять же, знаете, что первоначально, значит, первоначально Библия, которой вот пользовались в православном богослужении, она переводилась именно с греческого языка. Поэтому очень много терминов, естественно, и в службу, и в самой Библии очень много терминов греческих. Ну вот, сейчас я вам просто некоторые, значит, слова, которые имеют греческие корни. Значит, то, что связано с религией. Библия, хор, гимн, ангел, апостол, епископ, монах, еретик, атеист, демон, дьявол, сатана. Греческое происхождение слова. Догма. Значит, из другой оперы. Метеор. Значит, знаем, да, что это такое? Так вот, в Греции есть совершенно замечательное место, куда возят экскурсии. Называется это Метеора. А переводится метеор или метеора буквально дословный перевод посреди воздуха. Значит, вот метеор на небе летит, значит, посреди воздуха метеор. А метеоры – это монастыри, значит, христианские православные монастыри, на неприступных скалах находящиеся. Вот это место называется метеора, например. Значит, какие еще слова? Политика, монархия, анархия, олигархия, демократия, этика, стратегия, тактика, герой, значит, психика, шизофрения, нимфомания. История, география, математика, геометрия, физика, химия и так далее. Театр, поэт, драматург, сцена. Комедия, трагедия, кинематограф, фотография, акробат. Даже слова, которые казалось бы самые современные, фотографии. Но не было в Греции фотографии. Корни греческие. Так, значит, что еще я вам могу сказать? Значит, симфония, аккорд, мелодия, оркестр, гений, талант. Значит, из нашей, как бы, вот, сферы мистический, магический, эфемерный, ну, соответственно, трагический, автоматический, патриот, флегматик, нервный, истерия, гармония и так далее. Ну, слово «Европа» само по себе греческое, естественно. Помните миф о похищении Европы. Вот. Программа, греческое слово. С этим словом вообще было очень забавно. Значит, дело в том, что греческие заглавные буквы, они почти что все такие же, как у нас, русские. И слово «программа» по-гречески пишется абсолютно так же, то есть заглавными буквами, как у нас. И поэтому я как-то, я прямо иногда как-то, я так не понимаю, вот прямо написано «программа», там какая-то программа, дальше непонятно какая там. Вот прям программа, и все, так идешь, смотришь на объявление «программа». Знаете, и вот так очень много слов. Ну, сами слова, конечно, особенно в разговорном языке, они, конечно, все другие. Это в основном такие именно, как бы, ну, честно, значимые слова переходили в другие языки. Вот, но так очень много. Вот, ну и вообще, я говорю, что еще раз говорю, что там чувствуешь себя совершенно как дома. Там как-то вот очень вот так хорошо, скажем так. Вот. Вот. Так что, значит, вот, значит, я вам некоторые перечислила причины, некоторые резоны, почему нам надо заниматься греческой культурой, как бы так вот, с обычной точки зрения человеческой. То есть это интересно просто само по себе. Вот. Но не менее важные причины, даже, может быть, более важные, или как бы даже они первопричины, это причины метаисторические. Через эту метакультуру было проведено в физический план и опробовано такое количество идей, причем идей совершенно новых для своего времени, как никогда раньше и никогда потом. То есть это было совершенно уникальное, причем совершенно уникальное явление, совершенно уникальная метакультура. Причем многие идеи сумели реализоваться лишь через несколько тысячелетий. Ну, например, вот, как я уже говорила, демократическая форма правления. Потому что та демократия, которая была в Афинах, я про это потом буду рассказывать, она, конечно, была далека от того, что мы сейчас понимаем под демократией. То есть в Афинах, например, демократии, удобствами демократии пользовались только взрослые мужчины, граждане Афин. То есть ни женщины, ни рабы, там, ни какие там другие категории демократии, как бы, для них этого не существовало. При этом на тонком плане были заложены очень многие принципы построения метакультур, организации потусторонних пространств и информационных полей, которые использовались еще многие столетия. Причем используются и сами принципы, и поля, и пространство. Вот. Поэтому, конечно же, заниматься этой метакультурой совершенно необходимо. Значит, какие были как бы предпосылки, метаисторические предпосылки, вот, что происходило когда началось создание греческой метакультуры? Я, к сожалению, не успела выложить на сайт, там еще несколько лекций, несколько конспектов лекций, как раз промежуток от шумеров до, собственно говоря, Греции как таковой. Я вот в ближайшие дни это сделаю, но, в принципе, там как бы ничего такого, так, чтобы нам сейчас помешало понять происходящее, не будет, поэтому я, значит, просто так вот. Те, кто слушал, переслушивал курс, они, возможно, помнят, о чем там шла речь. Я так конспективно сейчас напомню. Значит, то есть греческая метакультура, как бы она начала создаваться где-то примерно только первые какие-то вот наметки где-то в 3-м тысячелетии до нашей эры, а уже, собственно говоря, вот к созданию метакультуры уже приступили во 2-м тысячелетии. А в середине 2-го тысячелетия произошло метаисторическое событие колоссальной важности. В середине 2-го тысячелетия произошло рождение 8-го мастера. Одна из его задач, у него много было важных задач, но одна из его задач была связана с тем, что начиналось формирование тех элементов генетического кода нового космического существа, которые были связаны с его сознанием. Естественно, что эти программы напрямую затрагивали всю ту сторону жизни Алис, которая была связана и с ее собственным сознанием, и с проблемами сокровенной книги. Я потом на этом остановлюсь подробнее, когда мы уже будем говорить о конкретно метакультуре. Значит, и вот эта ситуация потребовала специальных усилий иерархии Алис по работе с сознанием. Прежде всего, необходимо было в очередной раз установить связь с сокровенной книгой, потому что, как я уже неоднократно говорила, с этим были очень большие проблемы, приходилось каждый раз специально устраивать целое дело, чтобы это все произвести. И эта задача была возложена на этот раз на древнюю критоминойскую метакультуру. О ней мы поговорим отдельно, как о непосредственной предшественнице греческой метакультуры. К этому времени, значит, дети 7-го мастера были как бы худо ли бедно упорядочены. Я и в конспектах, там это уже шумер там у меня был, то есть вот в частности шумерская метакультура существенное участие принимала в этом процессе. Проблемы с детьми 7-го мастера, не знаю, что были решены, но как-то вот это все было приведено в какой-то худо ли бедно порядок. К тому же, значит, люди получили возможность строить более плотные тела, активнее осваивали шрастры, то есть уходили все в более плотные пространства. И в результате уже человечество в массе, не отдельными какими-то особами, а в массе, стало заглубляться настолько, что человеческие пространства вошли в соприкосновение с пространствами, населенными совершенно другими инфернальными существами. В частности, вот как Данил Андреев их называет, там, иглы, роруги, или как у нас там вот хаахи. И люди стали с ними как-то знакомиться более-менее, пытаться их использовать в своих целях. Те, в свою очередь, пытались людей использовать в своих целях. В общем, начались такие вот взаимодействия. Мы тоже потом об этом во всем будем говорить. Кстати говоря, в древнегреческих мифах очень много, вот если вы так вспомните или почитаете потом, там очень много ситуаций, когда различные герои сражаются со всякими чудовищами. Вот многие из этих чудовищ, это действительно, это не придумано, это действительно реальное порождение нижних зон инфернальных пространств. Но опять же мы потом об этом во всем поговорим. Значит, какие задачи ставились перед греческой метакультурой? Ну, основная задача, первая, как бы вот главная задача, это работа с энергиями сознания и с сокровенной книгой, соответственно. Ну и весь круг проблем, которые к этому примыкают. Затем ставилась задача усовершенствования человеческой природы как таковой, создания гармоничного человека. Причем гармоничного по всем как бы, уровням существования. То есть необходимо было совершенствовать, значит, совершенствовать человеческий ум, человеческую душу, то есть сферу чувств и физическое тело. Соответственно, наука была призвана, греческая наука была призвана совершенствовать человеческий ум, искусство было призвано облагораживать человеческую душу, спорт – тело. Значит, еще одна задача была связана с тонким планом. Необходимо было нарабатывать новые способы спуска воплощений сущности верхних зон. Не так как бы усеченно, как раньше, то есть не создавать проекцию совсем такую грубую, а путем последовательных, множества последовательных проекций, чтобы значительно точнее передавалась сущностная программа и чтобы ее было легче соотносить с кармическим клише. Значит, ну и это, собственно говоря, вот дало возможность именно воплотить в греческой метакультуре такое количество гениальных людей, такое количество сущностей, значит, верхних зон рождения, которые, собственно говоря, вот и создали, по сути дела, науку, искусство, да и, собственно, вот спорт как-то, как именно способ совершенствования физического тела. Еще одна из задач, ну, может быть, так сформулирована, как, поскольку к моменту, когда формировалась метакультура греческая, вокруг уже было достаточно много развитых метакультур, которые набрали существенный эволюционный опыт. Но во всех тех метакультурах, каких бы больших они достижений не добивались, там везде была проблема с обработкой этого эволюционного опыта и с обработкой его в первую очередь энергиями сознания, то есть с осознаванием, с пониманием, с упорядочиванием этого опыта. Поэтому в задачи греческой метакультуры входила еще и ассимиляция эволюционного опыта соседних эгрегоров и метакультур. Осознание этого опыта и извлечение, так сказать, из него квинтэссенции мудрости. То есть Греция как бы должна была вот это в себя вбирать, обрабатывать собою, с одной стороны. И как бы обратная задача – распространение, как бы прививка всего того нового, всех достижений своей культуры на как можно большее пространство. В том числе на ближние и дальние эгрегоры и метакультуры. Ну и вот те, опять же, кто историю Греции немножечко знает, со мной согласятся, что это тоже греческая метакультура делала достаточно успешно, скажем так. По крайней мере, достаточно старательно. Вот. Ну и, кроме того, необходимо было продолжить процесс упорядочивания пространств шрастров, организация инкарнационного круговорота и пространство посмертия. История Эллады была достаточно драматична, как я уже сказала, но я вам потом немножечко вот расскажу. И, конечно же, вот эта именно драматичная история не позволила этой метакультуре выполнить свои задачи в полном объеме. В настоящее время, как мы с вами много раз говорили, проблемы, связанные с сознанием, как планетарным, так и человеческим, снова выходят на первый план. А без их решения невозможно ни создание полноценного пятого слоя, не говоря уже о шестом, ни правильная организация функционирования сокровенной книги, ни, соответственно, взаимодействие с Эреей. Поэтому вот одна из основных причин, почему сейчас вот эта для нас метакультура так важна, очень важно из современности из того важнейшего метаисторического момента, который мы сейчас переживаем, как бы новыми глазами пересмотреть метаисторию этой страны, заново переоценить ее достижения, а также по мере необходимости, ну и по силе возможности, компенсировать ее недоработки. Мы сейчас имеем гораздо больше способов работы, энергии и материала, чем имели в своем распоряжении древние греки, поэтому и возможности сейчас совсем другие. Ну, а поскольку вот сейчас мы еще имеем и новый пранический поток, он как раз и позволяет дорабатывать многие недоработки прошлого. Мы уже много раз об этом говорили, много раз с этим сталкивались. Вот, поэтому мы достаточно подробно рассмотрим сначала просто историю этой страны. Она достаточно интересна и сама по себе. А потом уже подробно займемся отдельными ее этапами уже именно с метаисторической точки зрения. Вот. Ну, как я уже сказала, раз мы имеем дело с энергиями сознания, то надо их подключать, ну, у кого сколько хватит. Поэтому, значит, освежите в памяти мифы Древней Греции, произведения древнегреческих авторов, историю Греции. Вот. Значит, ну, вот теперь переходим уже к истории как таковой. Да, ну, значит, прежде всего, для решения задач, стоявших перед новой метакультурой, нужно было найти подходящее место и заселить это место подходящими людьми. То есть необходимо было создать, так сказать, этнический субстрат, который был бы способен, ну, хоть как-то вот соответствовать вот этим вот задачам. Ну, мы с вами знаем, какую важную роль в формировании и жизни эгрегора и метакультуры играет природная среда. Климат Греции, это средиземноморский климат, просто замечательный. Это действительно, это один из самых, наверное, здоровых климатов в мире. Там не бывает никогда эпидемий вообще. Там многие болезни излечиваются просто сами собой. Например, туда посылают астматиков, которые вылечиваются буквально там за неделю. Значит, там очень много солнца, там в среднем 300 солнечных дней в году. Ну, к сожалению, вот на мою долю за время моего посещения досталось всего 2,5 дня, их полностью ясных, остальные все дни были с облаками и даже с мелкими дождичками. Там достаточно много воды. Ну, есть, конечно, безводные места и безводные острова, но, в принципе, поскольку там много гор, и горы, поросшие лесами, ну, по крайней мере, первоначально они такие были, и до сих пор многие горы и холмы лесистые. Соответственно, там, значит, много водных источников, и вода в таких местах, она пригодная для питья, то есть это, там нету таких проблем, например, с какими сталкивались страны там такие, там, Египет, например, или Вавилон, или Китай, где вот вода могла быть не очень хорошей для питья. Причем, значит, эти леса, горы, леса, они, ну, пока в первобытное время, там было невероятное количество всякого зверя. Очень были такие богатые леса, не случайно в греческой мифологии очень многие боги охотятся, и специально есть богиня-охотница, как вы знаете, Артемида. Кстати говоря, желательно, чтобы про древнегреческих богов вы почитали поподробнее как-то даже, ну, может быть, постарались запомнить их, потому что очень важно, они все не случайны, они все очень важные роли метаисторические играют. То есть за ними, за всеми стоят, ну, по крайней мере, первоначально стояли реальные существа, и вот, чтобы вам было проще, когда я буду про это рассказывать, чтобы вы уже заранее как бы вот помнили, кто из них. И, соответственно, кто чем занимается. Значит, а море, собственно, на котором Греция стоит, большая часть Греции, так сказать, в море, можно сказать, погружена, это острова морские, или огромная линия, колоссальная длины линии побережья само по себе. Море необыкновенно чистое, Даже сейчас, на удивление, просто на удивление. Там рыбу ловят прямо вот с пирса и едят. И она нормальная, она съедобная. То есть там в воде ничего не плавает. Там в воде, я не видела в воде, где-нибудь вот в зоне прибоя, ни одной пластиковой бутылки. Вообще ничего, вообще никакого мусора. Я не знаю, как так может быть вообще в наше время. Нету, все. Причем я как раз когда приехала, там была гроза, буря. То есть очень много там водорослей, прям чуть ли не на метр там в некоторых местах выбрасывал на берег. Там ни одной пластиковой бутылки. Почему так? Я не знаю. Вот это такое место, где нету там мусора. Там чистая, прозрачная, абсолютно прозрачная вода. И, соответственно, в этой воде, эта вода теплая, она кишит рыбой. То есть там просто человек может с утра пойти там на полчасика наловить там рыбы на большую семью на обед. Запах. Прям так вот с берега, никуда не надо плавать далеко. И так там, в общем, там всегда так было. То есть раньше, может быть, даже было еще лучше. Единственная там проблема, там не так много мест, пригодных для земледелия. Потому что почва в основном каменистая, таких плодородных долин там мало. Но, тем не менее, кое-где они такие есть. Ну, а кроме того, значит, богиня Афина, которая там у них как бы вот основная, там даже не Зевс у них главный, у них как вот Афину они гораздо больше любят, и как вот она у них там основная, вот она им подарила оливу. Это оливковое дерево, это совершенно уникальное дерево само по себе. Оно может жить несколько, даже несколько столетий, даже тысячелетий. Ну, по крайней мере, в Греции не знаю, а в Иерусалиме там показывают оливу, которая по преданию росла еще во времена Христа. То есть ей минимум 2000 лет, то есть даже больше 2000 лет, потому что олива начинает плодоносить после 100 лет. Так реально плодоносит. Она очень медленно растет, но очень долго живет. Вот. И, значит, от оливы греки получали масло, просто ели в пищу. Древесина у нее совершенно замечательная, уникальными свойствами обладает. И очень скоро оливковое масло и оливки сами по себе стали одним из основных предметов древнегреческой торговли, одним из основных источников дохода для людей. И, кроме того, там растут фисташки, тоже очень засухоустойчивое растение. И там, значит, греки одни из первых стали разводить виноград. Значит, это тоже считалось дар богов, виноградная лоза, и тоже очень ценилось и ценится, и тоже очень важную роль играет, и играла, и играет во многих обрядах. Но опять же мы об этом будем говорить отдельно. Значит, климат, как я уже сказала, очень здоровый в Греции, но кроме того, там очень много климатических зон. Вот у всех навязывается уже, так сказать, на зубах поговорка, что в Греции все есть, и вы знаете, там действительно все есть. Там есть даже горнолыжные курорты. Вот вплоть до того, что то есть, там есть горы, которые, где зимой выпадает снег, и там организованы сейчас горнолыжные курорты, то есть там множество климатических зон. И, значит, самая высокая гора Олимп 2900 метров. Значит, выше там гор нету, вот, но вот эта вот гора, она обладает, опять же, уникальными стихиальными характеристиками. И, соответственно, вообще вот этот фактор стихиальный, опять же, мы с вами знаем, что он очень важен для создания и для развития метакультуры. Вот в Греции там каждый остров, каждая гора и каждая долина обладают собственными стихиальными характеристиками. И, в принципе, там доступны практически все основные виды стихиалей. Они все там живут. Ну, кроме, может быть, арктических. Потому что все-таки не такие уж там высокие горы, чтобы уж там совсем было так невероятно холодно. Ну, в общем, так что с этой точки зрения тоже вот для создания такой универсальной метакультуры это вот, этот географический регион, в общем-то, был совершенно идеальный. Значит, это то, что касается, значит, вот, места, географии. Значит, ну, как вы помните, значит, это вот южная часть Балканского полуострова, там кончается Пелопоннесом, и огромное количество островов в море. Причем, кстати говоря, вот острова действительно, реально острова расположены очень близко друг от друга, поэтому мореплавание там могло развиваться вообще там, ну, буквально от острова до острова, в некоторых местах просто на бревне можно доплыть. То есть можно было начать там плавать с самого, ну так, собственно говоря, и начали. Там мореплавание стало развиваться очень-очень рано. И, в принципе, все время вот в поле зрения, откуда ни посмотришь, все время в поле зрения есть какие-то острова, есть какая-то суша, поэтому вот, плавать можно было достаточно безопасно. Ну и к тому же везде очень изрезана береговая линия и у материковой Греции, и у островов, поэтому очень много удобных бухт. И с пляжами, и со скалами всячески. Поэтому просто для, опять же, развития, я говорю, культуры как таковой, вообще цивилизации как таковой, конечно, очень все было удобно. Теперь, что касается, кстати, этнического субстрата. Ну, опять же, вот я не буду сейчас всю предысторию рассказывать, там это в конспектах лекции это есть, будет. Но, значит, для нас важно что? Что с середины 4-го тысячелетия до нашей эры начал создаваться как бы новый тип людей. То есть иерархиалис как бы стали прикладывать усилия к тому, чтобы сформировался новый тип людей, принципиально новый. Он должен был обладать повышенными адаптационными возможностями, то есть легко приспосабливаться к самым разным условиям жизни, легко вбирать и ассимилировать достижения других культур, и, главное, как бы так подстраиваться под новые идеи и сущности. Значит, вот именно этим условиям удовлетворял появившийся, сложившийся так называемый индоарийский этнический тип. Было несколько районов этногенеза, откуда затем индоарии стали мигрировать в разные стороны. И по ходу дела они, естественно, соединялись с другими народами, потому что уже земля в это время была заселена, уже много было всяких народов. Значит, ну вот индоарийский этнический тип был более совершенный по сравнению с аборигенами. И более того, они обладали доминантной генетикой. Причем не только физически. То есть они передавали многие свои свойства тем этносам, с которыми они контактировали. Ну и в частности и в Европе тоже были значительные районы этногенеза. И в Северо-Восточной Европе, и в Центральной Европе, и в Азии было много таких районов этногенеза. Вот. Значит, ну и вот именно, собственно говоря, история Древней Греции, предыстория Древней Греции, вот она как раз стала выстраиваться, когда постепенно на территорию Балканского полуострова стали мигрировать волны уже арийских, индоарийских народов. Ну, теперь, собственно говоря, к истории. Уже история как таковая. В принципе, история и предыстория этой страны, науки современной, исторической науки, известны достаточно хорошо. В том числе и древняя история. Да и саму историю как науку изобрели те же самые греки. В Древней Греции слово «история» – это греческое слово, естественно, корни, греческие корни. Слово «история» обозначало любое знание, получаемое путем исследования. Ну, а не только, собственно, исторические знания в современном смысле. И оно достаточно часто встречается, оно даже у Гомера встречалось, это слово уже. Ну, и первые известные историки – историки как таковые, вообще в мире, не только в Греции, а в мире. Значит, первым известным нам историком был Геродот. Он родился около 484 года до нашей эры. Затем Фукидид, который считается величайшим историком античной Греции, родился в 460 году до нашей эры. Ксенофонт, Аристотель, ну так уже ближе к нам немножечко. Вот. Значит, это вот уже историки. Ну а что касается предыстории, то она в значительной степени прочитывается через мифы Древней Греции. Значит, поэтому еще раз призываю вас как-то найти какую-то вот возможность ознакомиться. Вот, значит, ну, история Эллады, Греции, берет свое начало в глубине веков. Мы рассмотрим ключевые моменты греческой истории, начиная с Минойского Крита, ну и заканчивая, так сказать, сколько успеем. Если успеем по времени, то, значит, до сегодняшнего дня. Значит, ну вот, началом истории Греции считается так называемая Минойская эра, Крит. И история греческих цивилизаций вот, по науке начинается на Крите около 6000 лет до нашей эры, в эпоху неолита. То есть уже в каменный век там жили люди, изготавливали орудия, камни, использовали для изготовления орудий кость, рог. Причем с очень большим мастерством в конечном счете. То есть изготавливались глиняные сосуды, различные фигурки мужчин и женщин, ритуальные фигуры. Значит, у Крита было очень выгодное положение географическое на перекрестке морских путей. Ну, я думаю, Крит все знают, где находится. Многие, может быть, там и бывали, ездили туда отдыхать. Значит, и там было выгодное географическое положение. Это все послужило основой для развития торговли, для создания цивилизации. И до сих пор, в общем-то, эта цивилизация, от нее сохранилось достаточно много свидетельств, сейчас уже раскопано. Я думаю, знаете все про это. В общем, она, конечно, поражает и изяществом все эти произведения, и могуществом самой культуры, как это все было замечательно. Но, что интересно, на Крите 4000 лет назад еще женщины занимали совершенно особое положение. Вот именно женское начало обеспечивало рост и процветание культуры Крита в Минойскую эпоху. Все последующие цивилизации уже были, как правило, патриархальные. Мы потом подробно на следующем занятии мы с вами начнем как раз уже вот метаисторию именно с Крита. Рассмотрим эту метакультуру, как она была очень нетривиальная, очень интересная. Ну, значит, Крит развивал связи уже, поскольку, опять же, море, с Кикладскими островами, это тоже сейчас вот греческие острова, с материковой Грецией, с Сирией, Египтом, Месопотамией. На материке в это время жизнь была менее развита, чем на Крите. Центрами культуры там были Микены и Теринф, которые расположены были на полуострове Пелопоннес, но они во многом копировали достижения Минойского Крита. Конец критской культуры, критской цивилизации был трагическим. Около полутора тысяч лет до нашей эры, недалеко от Крита, произошло очень сильное землетрясение, потом было еще несколько землетрясений, которые подтолкнули эту цветущую цивилизацию к распаду. Это как вот физические причины, на самом деле там были причины и метафизические, но мы о них будем говорить в следующем. Значит, это первый период, Минойский период, Крито-Минойская культура. Следующий период Микенский, так называемый, или Ахейский, Ахейская Греция, или еще его называют героическим периодом. Ну, примерная датировка это с 1500 до 1100 года до нашей эры. Значит, примерно около 1400 года до нашей эры на Пелопоннес, то есть на самую южную оконечность материковой Греции, пришли северные ахейские племена, это как раз индоарийские племена, и ассимилировались с местным микенским населением. Причем племена эти, по-видимому, пришли откуда-то с севера, потому что там преобладал как бы такой фенотип, там очень много было белокурых людей, там это были, в отличие от брюнетов, которые жили там на месте, но до сих пор, собственно говоря, в Греции в основном народ темноволосый, значит. И именно ахейцы, собственно говоря, вот уже создали и развили, а возможно и принесли с собой вот культ олимпийских богов и элементы новой культуры. В результате микены, по ним и называется этот период, микенский период, усилили свое положение и стали ведущей державой вообще во всем Средиземноморье, не только в Греции. И этот легендарный период называют героическим веком еще, потому что именно в этот период существовали боги, герои, герои гомеровских поэм, осуществлялись эти все похождения, войны, путешествия знаменитые. Ну и кульминацией вот этой истории Ахейской Греции является Троянская война, конечно же. И ее вершиной этой истории, и ее первым шагом к затуханию культуры. Потому что, значит, распря, которая началась из-за похищения прекрасной Елены, привела к разделу всего греческого мира, началась десятилетняя война, истощившая силы этой культуры, метакультуры, вообще этого народа. Ну, это все подробнейшим образом описано у Гомера. Это сами битвы, характеры, чувства. И, ну, на самом деле, тут даже не важно было, кто в этой войне победит, ахеяне или троянцы, потому что все равно силы микенской цивилизации были подорваны, ресурсы истощены, и она не смогла остановить приход с севера следующей волны народов. Это уже были дарийские племена, дарийцы. И, по сути дела, микенский период заканчивается где-то около 1100 года до нашей эры. Затем так называемый гомеровский период идет. Это еще его называют смутным периодом в истории Греции. Первое время после нашествия дарийцев страна деградировала, культура деградировала, но постепенно начала культура развиваться, новая цивилизация начала синтезироваться из остатков критской, микенской, ахейской, азиатской, зачатков дарийской культуры. И примерно к 1000 году до нашей эры уже формируется греческий язык, который вот в этот смутный период как будто был частично даже утрачен. И создается новое мировоззрение греков, включающее уже все многообразие религиозных представлений, которое было отражено в мифах, культах, мистериях. И именно в этот период Гомер создавал свои бессмертные поэмы, где, собственно говоря, все это было отражено, описано. Это гомеровский период. Затем идет так называемый архаический период. Это 800-500 год до нашей эры. Там не было особых потрясений, слава Богу. Поэтому это было время интенсивного роста экономики, культуры, искусства, роста городов-полисов на территории Греции. И Греция начала создавать колонии по всему Средиземноморью. Сложилась новая политическая система, так называемая система полисов, и был сформирован полис как институт власти свободных граждан. Значит, в это время, значит, во главе Пелопоннеса, это был тот, так называемый Пелопоннесский союз, то есть все полисы на на Пелопоннесском полуострове возглавила Спарта. И очень строгие законы жизни в этом городе обеспечили ей лидирующее положение среди городов-полисов. В это же время расцвели Афины. И в Афинах в это время уже были, значит, созданы законы, так называемые законы Солона, которые имели огромное значение для демократии. В Афинах, в отличие от Спарты, как раз наоборот, демократия развивалась, ну, как я уже сказала, такая, так сказать, усеченная, но тем не менее демократия. И это имело очень большое значение, опять же, как я сейчас говорю, для расцвета Афин и Греции в целом уже в дальнейшей эпохе. И в это же время, в этот же период начинается соперничество Афин и Спарты, которое уже дальнейшее развитие получило в классическую эпоху. Следующий, как раз это и есть следующий период, так называемый классический период. Он начинается с войны. Вот начались потрясения, началась война с персами в 500 году до нашей эры. И война эта длилась более 20 лет. И только через 20 лет Греции удалось одержать окончательную победу благодаря Афинам, которые сумели создать морской союз и возглавили борьбу с персами. Первоначально этот морской союз был равноправный, но потом возвысились Афины, и афиняне получили ресурсы для создания вот тех шедевров культуры, которые всем нам хотя бы понаслышке или в приглядку знакомы. Значит, Афины были украшены совершенно необыкновенно. Там работали лучшие архитекторы, скульпторы, художники. Был создан Акрополь, украшен всячески. Ну, мы подробно об этом всем поговорим. Развивались науки, искусство, философия. В общем, это был золотой век Афин. Но такое возвышение Афин Спарту не устраивало никак. И в 431 году до нашей эры началась Пелопоннесская война, которая продолжалась 27 лет и закончилась победой Спарты и низложением Афин. С этого времени Спарта стала ведущим полисом Греции. Она насаждала везде свои военные порядки, и междоусобные войны в Греции не утихали до нового объединения Греции уже под гегемонией Македонии. Ну, Македония, это, как вы уже понимаете, значит, это империя Александра Македонского. Хотя сначала основные предпосылки для создания огромной империи Александра Македонского, основные предпосылки были сделаны его отцом Филиппом II, который был мудрым политиком и дальновидным реформатором. И на фоне общей нестабильности, Македония севернее лежала, как бы это северная часть, северная периферии Греции. На фоне общей нестабильности Македония на то время отличалась высоким уровнем развития экономики, технологий и особенно военного дела. И в 337 году до нашей эры Греция была объединена под властью Македонии. После убийства Филиппа II его место занял сын Александр, возглавивший победоносную войну против персов и создавший новую империю в течение 9 лет, всего за 9 лет. Как вы помните, он побывал даже в Гималаях, дошел до берегов Ганга. И вот это, собственно говоря, основной способ, так сказать, прививки греческой культуры в других местах, по всему миру, по сути дела, создание этой огромной империи. Но, опять же, мы потом об этом поговорим подробно. Значит, однако, вот посеяв, так сказать, везде семена эллинизма, создав вот этот эллинистический мир. Александр рано умер, он умер, когда ему шел 33-й год, и умер, не оставив преемника. Поэтому вся империя достаточно быстро распалась на отдельные части, на отдельные государства. И ну, каждое из эллинистических государств представляет отдельный интерес, и мы потом о них поговорим, что, значит, где и как. Но, естественно, значит, по сравнению с идеалами демократии предшествовавшего периода, когда Афины возглавляли греческую метакультуру, значит, государствами этими правили военачальники армии Александра Македонского, которые поделили между собой всю империю. В нее в это время входила, значит, Македония, Греция, Фракия, Малая Азия, Вавилония, Египет. То есть очень-очень много. Ну и, собственно говоря, вот эта вот экспансия в азиатский мир, как бы расширение эгрегора по горизонтали, существенное расширение, просто не то, что это как бы рывок невероятный. Естественно, как бы это все привело к тому, что метакультура очень сильно, эгрегор, точнее, сплюснулся. Он сплюснулся, поэтому, собственно говоря, есть дух предприимчивости и коммерции развивался, разрастался, то, в общем-то, уже той высоты культуры уже как бы достигалось это в меньшей степени. Эти эллинистические государства сохраняли свою власть в течение нескольких веков, но постепенно стали приходить в упадок, и это предопределило завоевание Римом. Перед лицом римского агрессора первыми пали Македония и Греция. В 148 году до нашей эры. Дольше всех, до 30-го года до нашей эры, просуществовало царство Птолемеев в Египте. Ну и вот с 146-го года до нашей эры до 395-го года уже нашей эры продолжался так называемый римский период. Интересно, что до того, как Рим пришел в Грецию как завоеватель, греки сами приглашали Рим в качестве освободителя, организатора. Но это примерно так же, ситуация была примерно такая же, как в свое время русские князья использовали Орду татар-монгольскую в качестве военной силы в своих междоусобных войнах. Точно так же греческие города обращались за помощью к римским легионерам. Ну, собственно, за это и поплатились своей свободой. И когда римские войска в 148 году заняли Македонию и Грецию, они объявили римляне о создании на их территории провинции, римской провинции, под управлением римского наместника. Но римляне стали преемниками греческой культуры и значительную ее часть донесли до современного мира. Многие традиции искусства, литературы, философии в Римской империи основывались на культурных ценностях порабощенной Греции. И работы многих греческих мастеров, многие скульптуры, мы сейчас знаем только благодаря римским копиям. То есть греческие оригиналы погибли, но поскольку римляне любили очень делать копии, им очень нравилась греческая скульптура, то, значит, вот это в римском варианте это все сохранилось. Ну, а многие элементы римской архитектуры повторяют традиции греческих архитекторов. Ну, как мы знаем, Римская империя тоже, как и многие цивилизации до нее, пала, разрушенная изнутри богатством, праздностью, корыстью. Юная христианская религия завоевала умы римских граждан и подтолкнула к созданию нового мировоззрения. Окончательный раздел Римской империи на две составные части, западную и восточную, византийскую, утвердил Феодосий Великий, который распределил значит, вот эти части Римской империи между своими сыновьями. До распада Римской империи Греция входила в состав Римской империи и затем отошла к Византийской империи. И следующий период греческой истории называет, так и называется Византийский период. И продолжался он очень долго, он продолжался больше 1000 лет, но это уже была, собственно говоря, уже от той былой метакультуры греческой уже мало что осталось, но в Византийский период Греция приобрела совершенно иной вид. Это с 395 года нашей эры по 1453 год нашей же эры. Византийский период характеризуется формированием христианских традиций. И христианство стало, как и везде оно это делало, бороться с язычеством, то, что считалось язычеством. Поэтому очень многие древнегреческие храмы были разрушены. И очень многие сейчас древнегреческие там, скульптуры, какие-то произведения искусства сохранились во многом благодаря тому, что они были засыпаны землей, что они как-то вот, то есть они только благодаря раскопкам были обнаружены. Но вот за этот византийский период он тоже очень интересный. То есть за это время в Греция приняла православие, и значит у нас с вами, значит, вот та же самая служба, те же самые иконы. И вот что очень интересно, в Греции сохранилось очень много храмов даже ранневизантийских времен, ранневизантийского периода. И они до сих пор, многие из них функционируют до сих пор. То есть вот просто на удивление. То есть это есть храмы, построенные сравнительно недавно, которые тоже действующие, живые, очень похожи на наши. То есть, по сути дела, там, когда заходишь в храм, разница с нашим только в том, что там стоят ряды стульев, как в католических храмах. Остальное все абсолютно один к одному, как у нас. Служба практически такая же. Сам по себе вот как бы чин службы у нас и у греков, ну, византийский, собственно говоря. У нас он от Византии нам достался, и, ну, а греки, собственно, вот были частью Византии. Вот, поэтому, ну, я не знаю, мне в этих храмах было очень так комфортно, скажем так. Причем там, вот именно благодаря тому, что традиции, даже в период Османского ига, а вот следующий период для Греции очень даже трагичный такой был, все равно религию свои греки сохранили, и многие храмы остались, так и были действующими. И вот эта вот живая энергетическая ниточка вот этой христианской традиции, живое наполнение традиции, оно там в значительной степени сохранилось. Вот. И, опять же, по сравнению с нашей страной, вот с тем, в каком состоянии у нас это все было, ну, здесь, конечно, спасибо советской власти, потому что практически традиция была насильственно, кстати, уничтожена, и живое, и мертвое, что было в традиции, все было пресечено. И сейчас восстанавливается это все очень медленно, очень слабо, и в большинстве случаев как бы так даже кое-как. Вот. Но там вот эта вот ниточка сохранилась, там она настолько ощутима, и, а сами по себе вот эти маленькие вот старые храмы, там, вот там, например, я неделю жила на острове, не в Афинах, а на острове, потом в Афинах несколько дней, и там как раз сохранилась, ну, так называемая палеохора, это место называется, и там сохранились как раз византийские церкви 6-го, 7-го века до нашей эры, естественно. Вот. И это крошечные такие здания, это высоко-высоко очень на горе, высокая гора каменистая, туда надо карабкаться буквально. И вот там на такой высоте стоят, их там больше 30 в разных местах, маленькие такие построечки, ну что это храм, только видно, потому что там вот крест над ним. Они размером там внутреннее помещение, ну я не знаю, наверное, там 9 квадратных метров, 10 квадратных метров, ну максимум 12, ну и вот с маленькую комнату. Вот. Ну видно, что это очень старинные постройки, многие полуразрушены, но там везде, там, то есть, там жизнь идет. То есть там стоят иконы, может быть совсем такие простые какие-то, незатейливые иконы. Там горит обязательно лампада, там лежат свечи, которые вот можно, кто заходит, можно зажечь. Какие-то коврики, ну, полкаменные, какие-то коврики лежат, половички даже, не коврики, половички, чтобы можно было там, на колени встать, молиться. Вот. Ну, по-видимому, там этот порядок поддерживается, там просто по соседству с этой палеохорой, там монастырь современный, монастырь, когда он был создан в начале 20 века. Ну, новый храм построен, крупный, большой, и женский монастырь. И, ну, как я подозреваю, сестры этого монастыря, они, по-видимому, поддерживают порядок вот в этих вот маленьких церквушках. Ну, и каждая церквушка посвящена какому-то святому. Там прямо написано перед церковью, там, Айя Георгиос, там, Айя какой-то там еще, там, Айя, ну, значит, святой. Вот, и там, по-видимому, на, так сказать, тот день, который этому святому посвящен, там, по-видимому, какая-то происходит специальная служба. А так, в принципе, любой человек может туда зайти помолиться, и никому в голову не приходит украсть икону, украсть свечки. То есть это просто не приходит в голову. Не то, что у нас вообще все ограбили. Убивают священников, чтобы ограбить церковь, чтобы иконы оттуда. Там нет, там просто вот все это. И вообще вот... Вот такая вот религия вот народная, обычная, как обычные люди молятся, она там какая-то очень живая и очень трогательная. Вот просто совершенно другой дух в церкви. Там нет этих вот злобных бабок, которые в наших церквях за порядком следят, например. Там очень доброжелательно. И все. Там не надо обязательно платок женщинам надевать, иначе там тебя обругают, я не знаю как. Ну, правда, требуют, например, чтобы там, если там, например, вот заходят в монастырь на службу, на какую-то, тут, там действительно надо одеть юбку. Ну, юбки там дают на прокат, как у нас сейчас тоже во многих местах делают. Вот. А так, в общем, совершенно очень такая, действительно, какая-то доброжелательная, какая-то теплая, трогательная атмосфера. Вот, значит, ну и вот продлившаяся традиция в течение вот, больше, чем полутора тысяч лет, вот она вот, сумела внутри себя сохранить живую какую-то струю. Вот, и это меня просто так вот как-то очень поразило. Ну, у нас тоже, конечно, есть, разные есть места, разные есть храмы, и в православии тоже. Есть как бы вот живая нить в нашем православии. Вот. Ну вот там это просто везде чувствуется. Везде. Я в разных бывала. И в Афинах очень-очень много церквей. То есть они не разрушались. Постройки все каменные, поэтому они долговечные. И вот как их построили, ну там, может быть, немножечко потом подновили, подреставрировали, и все так стоит. И в Афинах есть храмы самого разного. Есть современные, совсем недавно построенные, уже в 20 веке. Есть тоже такие совсем древние, вот и древневизантийские. Вот. И все функционирует, все живое. Все вот такое очень-очень какое-то такое приятное. Вот. Ну вот этот византийский период. Он закончился османским игом. Греки сами считают это такой трагический очень период своей истории. Он длился чуть меньше 400 лет. Это турецкое правление это считается одной из самых черных страниц в истории Греции. Но при этом, как ни странно, турки оставили грекам свободу вероисповедания. То есть греки могли молиться в своих церквях, могли сохранять свою веру. Ну и, собственно говоря, сами церкви, часовни, все это сохранялось. В 1821 году Османская ига закончилась. Греки, они и во время этого ига, они постоянно боролись за свое освобождение. Здесь, наконец, эта борьба увенчалась успехом. И, причем, значит, в этой борьбе за независимость греков поддержали очень многие европейские государства и российское православие в первую очередь. Ну и вообще в самой по себе вот этой вот свободного освобождения православная церковь греческая сыграла тоже ведущую роль, потому что именно патриарх греческий поднял, так сказать, революционный флаг. И началось открытое выступление в марте 1821 года. И через год национальное собрание провозгласила независимость Греции. Борьба была очень трудной, жестокой. На стороне повстанцев отряд русских добровольцев в том числе выступал. Ну, в общем, я не буду, опять же, тут в подробности вдаваться. Это уже такая история, близкая к современности. Значит, в 1827 году национальное собрание избрало первого президента Греции. И Россия, Англия и Франция выступили гарантами автономии Греции. В это время происходила русско-турецкая война, и в соответствии с мирным договором, Андрианопольским так называемым, Турция признала автономию Греции, и с 1830 года Эллада снова стала независимым государством. Вот я первую неделю своего пребывания в Греции жила как раз в городке, который после обретения независимости Греции был первой ее столицей. Эгина называется. И мой отель находился прямо вот у выхода из отеля стояла башня, которая как раз вот была построена, ну, первоначально как фортификационное сооружение, а потом в ней как раз жил первый, значит, президент Греции какое-то время. Ну, потом через несколько лет столицу перенесли в Афинах. Ну, вот, значит, я на таком вот важном историческом месте оказалась. Значит, ну, значит, в дальнейшем Греция пережила с 1830 года множество волнений и политических катаклизмов. Я не буду уже все это, кстати, все внутренние проблемы вам пересказывать. В настоящее время Греция является членом ЕС. Значит, ну... Собственно говоря, это нормальная европейская страна. Страна очень комфортная. Страна считается, несмотря на то, что там развитие, по экономическому развитию, это не самая богатая страна, я вам уже говорила, в Европе. Но жизнь там спокойная, веселая, в лучшем смысле этого слова. Народ доброжелательный, жизнерадостный. Хотя темперамент активный. Ну, в общем, хорошая страна. Да, и сейчас. Ну, хотя, конечно, не без проблем там все это. Может быть, ну, кто-то помнит, там были черные полковники там всякие, да, вот всякие там катаклизмы. Но это уже современная история, уже это нам как-то не так интересно. То есть, кому интересно, это все можно, значит, прочитать, узнать. Нам с вами уже, к сожалению... Время медитировать. Ну, как нетрудно догадаться, медитировать мы с вами будем на Что? На третьего мастера. Кто у нас сознанием и подсознанием заведует? Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Так, третья зона. Теперь 21-я. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Теперь пранический поток. Ступни. Летан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Он, Крон, Унит, Церс. Колени. Летан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Он. Крон, Унит, Церс. Бедра. Летан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Ол. Крон, Унит, Церс. Шестерка. Летан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Ол. Крон, Унит, Церс. Семерка. Итан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Ол, Крон Унит Церс, Суок Ар Фер Енох Венус, Рон Тоон Ра, Левис Грон. Семерка. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Суок Ар Фер Енох Венус, Рон Тоон Ра, Левис Грон. Шестерка. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь О, Крон Унит Церс, Суок Ар Фер Енох Венус, Рон Тоон Ра, Левис Грон. Пятерка. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Суок Ар Фер Енох Венус, Рон Тоон Ра, Левис Грон. Четверка. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Суок Ар Фер Енох Венус, Рон Тоон Ра, Левис Грон. Тройка. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь О, Крон Унит Церс, Суок Ар Фер Енох Венус, Рон Тоон Ра, Левис Грон. И единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Суок Ар Фер Енох Венус, Рон Тоон Ра, Левис Грон. Заканчиваем.